Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого часа. В районе Тель-Авива на случай обстрела размещают противоракетные системы. Владимир Путин подписал поправки к закону о борьбе с экстремизмом. Комитет ООН по правам человека требует, чтобы США немедленно закрыли все тайные тюрьмы. Израильская авиация 17-й день подряд наносит удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. В результате сегодняшних ударов погибли 5 человек, 4 ранены. Боевики «Хизбаллах» вновь обстреляли север Израиля. Сообщений о жертвах не поступало. Власти Израиля решили разместить противоракетные системы «Патриот» в районе Тель-Авива на случай, если «Хизбаллах» выполнит угрозу и начнет использовать ракеты дальнего радиуса действия. Сегодня же израильское командование объявило о завершении двухдневной операции в городе Газа. ООН выводит своих военных наблюдателей из Южного Ливана, сообщило командование датской армии. В заявлении говорится, что решение принято ввиду опасной обстановки в регионе. 25 июля в Южном Ливане под удар израильской авиации попали и погибли 4 наблюдателя ООН. Совет Безопасности ООН выразил шок и возмущение по поводу случившегося. Президент США Джордж Буш, выступая перед журналистами в Вашингтоне, коснулся проблем, связанных с ливано-израильским конфликтом.
«Мы глубоко сожалеем о человеческих потерях. Меня крайне беспокоит разрушение в Ливане. Но сейчас время обратиться к истокам кризиса. Очевидно, что корень проблемы в деятельности террористических группировок, которые пытаются остановить развитие демократии. Хизбаллах атаковал Израиль. Я верю, я знаю, Хизбаллах связан с Ираном, и мир должен противостоять этой угрозе»,
сказал Джордж Буш. Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о противодействии экстремизму. Документ расширяет список признаков экстремистской деятельности и ужесточает ответственность за публичную клевету на должностных лиц и представителей власти. Теперь, согласно закону, наказываться будут не только сам экстремизм и призывы к нему, но и любые публичные выступления, в которых допускается возможность экстремистских действий. В Белоруссии возбуждено уголовное дело против сотрудника посольства Латвии. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Михаила Бомбина.
По словам пресс-секретаря МИДа Латвии Атиса Лоца, это первый инцидент подобного рода с латвийскими дипломатами за границей. Напомню, что 25 июля в 3 часа утра по местному времени сотрудники белорусской госбезопасности провели обыск на квартире второго секретаря посольства Латвии в Минске. В результате были изъяты личные вещи дипломата, его фамилия не указывается, а также видеокассеты, по утверждениям белорусской стороны, порнографического содержания. МИД Латвии тут же отреагировал нотой протеста, а в Минск была направлена инспекция для выяснения ситуации. В итоге никаких нарушений в деятельности дипломата не обнаружено, а изъятые кассеты, по мнению экспертов, не содержат материалов компрометирующего содержания. По мнению директора Института внешней политики Латвии Атиса Лейнша, инцидент с обыском направлен против Евросоюза и НАТО, поскольку Латвия является членом этих организаций. К тому же белорусская сторона не предоставила по поводу случившегося никаких пояснений. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Комитет ООН по правам человека потребовал от США немедленно закрыть все секретные тюрьмы, где содержатся подозреваемые в терроризме. Комитет располагает неопровержимой информацией о том, что такие тюрьмы существуют, и узники содержатся там месяцами и даже годами, говорится в заявлении.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея бойкотировала переговоры в Куала-Лумпуре, Малайзия. Во встрече, на которой обсуждалась ядерная программа Пхеньяна, приняли участие наряду с другими странами США, Южная Корея и Россия. Власти КНДР заявили, что не вернутся к многосторонним переговорам, пока США не снимут санкции против Пхеньяна. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл заметил по этому поводу.
«Знаю, есть люди, которые скажут, что стоило бы, наверное, закрыть глаза на некоторые противозаконные деяния, чтобы улестить Северную Корею и побудить ее принять участие в переговорах. Полагаю, однако, что, если как следует подумать, станет понятно, что на такую сомнительную сделку ни одно ответственное государство пойти не может».
Это был помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Высокогорная железная дорога, недавно с большой помпой открытая в Китае, уже стала опасна для эксплуатации. В мостах и опорах обнаружены трещины. Железнодорожное полотно, местами проложенное по вечной мерзлоте, погружается вглубь. Железная дорога, проложенная в Тибет, открылась 1 июля и обошлась в 4 миллиарда долларов. Суд в Польше присудил крупную денежную компенсацию дочерям солдата армии Краевой, в свое время арестованного НКВД. С подробностями Алексей Диковицкий.
Ян Комаровский был арестован сотрудниками НКВД в 1948 году и за членство в антисоветской подпольной организации «Армия Краева» приговорен к расстрелу, который потом заменили на 10 лет тюрьмы. Через 8 лет бывший партизан вернулся домой, а после падения коммунистического режима обратился в суд с заявлением о реабилитации и компенсации ущерба, связанного с незаконным заключением. Проанализировав материалы дела, суд постановил, что Ян Комаровский, несомненно, заслуживал компенсации за то, что перенес в тюрьме. То, что он умер в 1994 году, ничего не меняет. Деньги получат его наследники, заявил судья Роберт Метельский. Три дочери Яна Комаровского получат по 10 тысяч долларов каждая. По их словам, отец всегда хотел, чтобы Новая Польша официально признала, что он ни в чем не виноват, так как коммунистическое правительство Ян Комаровский польским не считал. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Минске начался суд над членами незарегистрированной организации «Партнерство», обвиняемыми в подготовке терактов в день выборов президента Белоруссии. На скамье подсудимых активисты «Партнерства» Александр Шалайко, Энира Броницкая, Николай Острейко и Тимофей Дранчук. Ни журналисты, ни зарубежные дипломаты в зал суда не допускаются. Послы ряда стран Евросоюза заявили, что процесс носит политический характер. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Ближний Восток. Лицо кризиса и его последствия. Много сейчас говорят о том, что будет происходить в Ливане после того, как военный конфликт завершится. Мы сегодня будем говорить об этом и вообще о ситуации в регионе с главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским. Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
И тут весьма такой важный вопрос сразу же возникает по этому поводу. Вы не так давно в нашем эфире, собственно, говорили о Хамас. И, в общем, оказались правы. Вы говорили, что Хамас вряд ли сможет найти какое-либо взаимопонимание с Фатхом в палестинской автономии, вряд ли может эволюционировать ввиду другой идеологической природы этой организации. Да? Оказалось, что действительно даже попытки части руководства Хамас найти какое-то взаимопонимание и с Фатхом, и с Израилем натолкнулись на непримиримое такое вот сопротивление другой части, которое привело к началу, собственно, военного конфликта сначала в палестинской автономии, а потом, возможно, и в Ливане. Но теперь возникла новая сила, это Хизбалла. И вот вопрос возникает следующий. А удастся ли Хизбалле сохранить свое влияние, свои возможности после того, как завершится военный конфликт?
Это зависит от того, как именно завершится военный конфликт. Ведь тут какие могут быть сценарии? Когда начались все эти вот столкновения, когда Израиль начал отвечать на захват своих солдат ударами авиации, а потом уже и перешел границу и начал наземную операцию, то можно было предположить, что операция будет развиваться примерно так, как было в 1982 году, скажем. Вот тогда, в этих же местах, где сейчас идут бои, шла война между израильской армией, которую тогдашний министр обороны Шарон двинул для того, чтобы разгромить Фатх, обосновавшись тогда на юге Ливана, после того, как его иорданский король Хусейн выгнал из Иордании, на юге Ливана был Фатх с Арафатом, так называемый Фатхленд, и вот в конце концов Израиль решил разгромить. Они прошли тогда победным маршем вплоть до Бейрута. Во многих газетах мира была опубликована фотография, как генерал Шарон сидит, развалившись в центре Бейрута в кафе. Вот, то есть это была такая военная прогулка, после чего фатховцы погрузились на корабли и уплыли в Тунис. Сейчас оказалось совсем другое дело. Это не те люди. Вот так же, как я в прошлый раз говорил, что нельзя уподоблять Хамас Фатху и думать о том, что он проделает такую же эволюцию, как Арафат. Вот Арафат, говорили, тоже он считался террористом, он не признавал Израиль, потом пошел, примирился, признал и так далее. Вот так будет и с Хамасом. Я утверждаю, что нет. Это по природе своей другое явление. Так и здесь. Та армия, ну не армия, но те вооруженные силы, с которыми Израиль сейчас столкнулся, это не те регулярные армии арабских стран, с которыми он воевал раньше. Это другая война в этом смысле. И это не фатховцы, с которыми тогда он сталкивался. Это люди гораздо более в идейном и моральном отношении, гораздо более сильные, фанатичные, готовые на смерть, так же, как хамасовцы, так и Хизбалла. И это люди, которые имеют гораздо лучшее вооружение, которое они получили от Ирана. То есть тут уже сейчас совершенно ясно, что израильская разведка что-то недооценила. И поэтому, смотрите, вот что прошло уже, какое время прошло, и они все еще, в общем, там находятся недалеко от границы. Не то, что они прошли там к Бейруту, об этом никто и не говорил, зачем это нужно, но хотя бы до реки Литани, вот примерно 30 километров, чтобы там создать вот эту буферную зону, в которой, как в прежние времена, была бы не Хизбалла, а была бы либо ливанская армия, если она сможет, либо международные силы, вот такая буферная зона. Но сейчас, если иметь в виду вот те темпы, какими развивается израильская военная операция, для того, чтобы выкорчевать Хизбаллу, уничтожить все ракетные установки, покончить с базами, с инфраструктурой, это за несколько дней не сделаешь. То есть, если бы у Израиля было полно времени, то можно было бы сказать, ну хорошо, если они вот так постепенно будут выбивать их из одного населенного пункта за другим. Знаете, им уже навязали войну, которой не готова израильская армия. Это партизанская диверсионно-террористическая война. Это та война, которую в Ираке навязали другой, очень сильной армии, мощной армии, американской, которой приходится, вот так и здесь, приходится нести потери. И, а пока они, конечно, совершенно ничтожные, там сообщают, там 10 солдат убито, 15 солдат, да. Но если это будет продолжаться, это, конечно, увеличится. Но дело не в этом. Так вот, как кончится война? От этого будет зависеть, сохранит ли Хизбалла свои позиции. Потому что, если у Эхуда Ольмерта, премьер-министра, будет достаточно времени и возможности, чтобы выполнить свое обещание, а обещало ни много ни мало, как быть в состоянии сказать своему народу, все, ракеты перестали сыпаться на наши головы. Я обещал разгромить Хизбаллу как военную силу, отбросить ее, я это сделал. Вот. Если кончится вот таким образом, это одно. Если же кончится половинчатым каким-то путем, то есть они еще будут там на месте на этом какое-то время пытаться выковырять, выбить оттуда Хизбаллу, и не получится, будут топтаться недалеко от границы, а тем временем будет нарастать международное давление, и будут уже американцам труднее будет держаться, ведь фактически сейчас, когда все объявили о том, что они требуют немедленного прекращения огня, а только Кондолиза Райс заявила, что не немедленности дело, а именно в том, чтобы это было, она же, понимаете, в ответ на слова немедленное, immediate, она сказала, что главное это urgent and sustainable, то есть срочное, но такое, которое могло бы держаться, могло бы поддерживаться.
То есть постоянное, по сути,
своей. Да. Так вот, сколько времени американцы могут сохранять свою позицию такую, учитывая, что во многих странах, и в том числе в Европе в первую очередь, далеко не только в арабском мусульманском мире, сейчас говорят, вот видите, еще раз подтвердилось то, что Америка стоит за спиной Израиля, Америка дает ему зеленый свет, Америка позволяет ему воевать столько, сколько он захочет. Так вот, если под давлением всего этого консенсус пройдет неделя, там, две недели, не знаю, американцы вынуждены будут сказать Ольмерту, все, больше времени нет. Времени. Лимит кончился, исчерпан. И тогда можно будет сомневаться в том, что израильской армии удалось ликвидировать все эти установки. Тогда будет прекращение огня. Но это отнюдь не будет решением вопроса. Ведь что сейчас говорят в Израиле? Почему 90% людей поддерживают эту операцию? В отличие от того, что было в 1982 году, когда весь израильский народ был против. И на этом потом Шарон сломал себе карьеру. Он слетел с позором со своей должности. Ведь сейчас совсем другое дело. Люди говорят, если сейчас Хайфа, бомбят Хайфу ракетами,
то завтра Тель-Авив.
Завтра будет Тель-Авив, значит, нужно покончить раз навсегда, отбросить их настолько далеко на север, чтобы уже никакой угрозы вот этого ракетного дождя не было. Ну и тут возникает вопрос, хорошо, а кто может быть уверен в том, что если, к примеру, Израиль дойдет до реки Литани, создат буферную зону, отбросит их туда на север, даже заберут еще к северу, туда, ближе к сирийской границе, скажем там, отбросит их туда. Кто может дать гарантию, что у них через какое-то время не появятся новые иранские ракеты такого радиуса действия, что даже из северных районов Ливана они смогут все равно доставать до тех или иных израильских городов? В любом случае, отвечая на ваш вопрос, скажу, что как политическая сила, Хизбалла останется, конечно. Более того, она укрепилась. Контрпродуктивная сторона израильской операции состоит в том, что вместо ослабления Хизбаллы получилось ее усиление. И даже те, кто ее терпеть не могут, а ее ненавидят сунниты, марониты, друзы. Но сейчас, в условиях, когда на голову сыпятся израильские бомбы, она вроде как бы защитник всей страны. Никто не пикнет. Вот в чем дело, понимаете? Как политическая сила она останется. А как военная, вот я говорю, что если бы у израильской армии было достаточно времени для того, чтобы довести эту операцию до конца, тогда можно было бы сказать, да, угроза для северных районов Израиля миновала, ракет нет, можно вздохнуть.
Продолжим нашу дискуссию сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Члены Общественной палаты России предлагают отстранить суды присяжных от рассмотрения дел о национальной вражде. Тему обсуждаем с Аллой Гербер, президентом фонда «Холокост», бывшим народным депутатом Российской Федерации. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгий Мирский, и мы говорим о ближневосточной ситуации. Так получается, Георгий Ильич, что когда премьер-министр Израиля Эхуд Барак принимал решение о выводе израильских войск из Ливана, достаточно быстро, это был такой скорый вывод, да? Похожий на вывод советских войск из Афганистана во многом, а может быть даже более ускоренный. Он поторопился, потому что ведь там была республика Южного Ливана. Жили ливанские христиане, которые в основном относились к Израилю достаточно, скажем так, если не сочувственно, то спокойно, понимали, что Израиль гарант их будущего существования на этих территориях. Они оттуда вытеснены. О чем, кстати, не говорят ни в Европе, ни в России. Практически Хизбаллах действовала таким образом, чтобы осуществить массовое вытеснение этого коренного населения этих территорий, превратив, собственно, ту землю, на которой эти люди жили тысячелетиями, в военный лагерь. Да? Но произошло это не только по их вине, но и потому, что Израиль не смог удержаться и не смог обеспечить им внутри Ливана нормальные политические условия для существования.
Вы знаете, в чем тут дело? На юге Ливана вы правы, там жили христиане, но там же жили в большом количестве, может быть, даже в большем, там жили шииты.
Да, но они
как-то шииты были самые забитые, самые дискриминируемые, самые задавленные и нищие из всех конфессиональных общин. И только во время гражданской войны, которая продолжалась 15 лет, и в которой сначала шииты вообще не участвовали, там были палестинцы, там были левые сунниты, там были друзы, там были марониты, вот христиане как раз вот эти, которые были израильскими союзниками. Но все наделали столько ошибок, начиная с Израиля, который вот в конечном счете вынужден был в 85-м году оттуда уйти, оставив за собой только Южный Ливан. И включая христиан, вот вы правильно сказали, что не удалось Израилю, или он не смог обеспечить христианам их базу, их права в Ливане. Но надо ведь иметь в виду и другое. Сами христиане между собой передрались. Вот несколько лет назад, я помню, я был в Бейруте, и мне показывали, в частности, восточный Бейрут, христианские районы, в которых до сих пор даже сохранились следы разрушения. Когда я увидел фотографии альбома, что там было, так это были следы боев в последней стадии гражданской войны между христианскими силами, между различными фракциями. Они истребляли друг друга с невероятной жестокостью. Что же это за союзники такие? Там был генерал, а он вот, который сейчас вернулся из Франции, который сейчас выступает как горячий сторонник Хизбаллы. Вот, там были ливанские силы, это уже детали. Так вот, это была, конечно, очень тяжелая ситуация. В конечном счете Израиль вынужден был признать, что он не смог создать в лице ливанских христиан, по своей вине, по их вине, прочную базу, которая бы позволяла ему удерживать вот этих экстремистов, которые появились во время войны шиитские. Ведь как это получилось? В 1982 году возникла Хизбалла, как часть иранской Хизбаллы. Заметьте, у нас ведь эти слова пишутся обычно «Хезб-Олла». Но это ведь неправильно. По-арабски «Хизб» значит «партия», «Хизб-Алла». Вот.
Мы пишем
Но в персидском произношении «Хезб-Олла». И это правильно в известном смысле, справедливо. Все идет-то из Персии, из Ирана. Это иранская партия «Хизбалла», филиалом которой в 1982 году стала вот эта шиитская группировка, которая в ходе гражданской войны вдруг возникла, появилась, получила иранское оружие уже тогда, получила командиров. И когда она начала свои действия, это был 1983 год, все ахнули, потому что в октябре 1983 года за рулем грузовика шиит Хизбаллаховец, проломив ворота американской казармы, ворвался туда, взорвал себя, и с ним вместе погибло 241 американский солдат. Таких потерь Америка не несла в таких вот акциях. 241 американский солдат. Часовой, который в него стрелял американский, не попал. Он потом рассказывал, что он видел лицо этого человека за несколько секунд до смерти. Он улыбался, он шел прямо в рай. Так вот, тогда уже шииты впервые себя показали. В этот же день они убили 58 французских солдат. И потом Израиль через 2 года вывел войска, все понял, расписался. Операция не привела ни к чему. Но Южный Ливан сохранил. И вот там и была та христианская армия, о которой вы сказали. Так называемая армия Юга Ливана. И что получилось ровно 6 лет назад, в июле. Точно 6 лет назад. Я в это время был там, я помню. Я отдыхал в Тель-Авив. И в это самое время при мне происходил вывод войск. Я читал газеты оппозиции, которые яростно критиковали Эхуда Барака. Что ж ты делаешь? Ты отдаешь землю в руки Хизбаллы, она ж туда придет. И предаешь наших союзников христиан. И так и получилось. Эту армию частично разгромили, взяли в плен ее, куда-то раскидали этих людей. Частично они бежали. И весь Южный Ливан стал вотчиной Хизбаллы полностью. И вот с тех пор... Но почему Барак это делал? Он ведь исходил из того, что все-таки надо выполнять вот эту концепцию. Мир в обмен на землю. Или земля в обмен на мир. Land for peace. Вот. А сейчас его и всех, кто пошел за ним тогда, обвиняют в том, что получилось совсем наоборот. Land for war. Земля в обмен на войну, а не на мир. И сейчас, конечно, можно сказать, что то же самое произошло и с Газой. Можно сказать, что год назад, когда Шарон решил уйти из Газы, в конечном счете, думал он или не думал, что он отдает это в руки Хамаса, но получилось одно и то же. И в Южном Ливане, и в Газе власть перешла не в руки вот законного какого-то правительства, которое бы Израиль признавал, а в руки экстремистов. И сейчас приходится это расхлебывать.
Ну, Хамас вполне законное правительство с точки зрения легитимности.
Потом она стала законным правительством, конечно, да. Естественно, она законная и легитимная, но от этого оно не стало более приемлемым для Израиля.
Да, это безусловно.
Вот. А что касается Южного Ливана, царство Хизбаллы, правительство вообще не имеет никаких средств для того, чтобы там навести порядок. И тут надо сказать, что, конечно, израильское правительство лукавит. И Ольмерт лукавит, когда он говорит, что наша задача в том, чтобы заставить ливанское правительство заменить Хизбаллу армией, ливанской государственной армией. Ни малейшей возможности этого нет. Самая мощная сила сейчас там – это Хизбалла. Я помню, несколько лет назад ехал по дороге из Бейрута в Баальбек, и вот эти хизбаллаховцы в своем желтом камуфляже попадались гораздо чаще, чем солдаты регулярной армии. И когда я стал узнавать, спрашивать, и что, говорят, вот это реальная сила, даже не столько сирийская армия, и не столько, конечно, ливанская армия, которая вообще собрана из шиитов, из суннитов, из тех, из других. Она разбежится, как началась гражданская война. В 1975 году ливанская армия рассыпалась. Солдаты-сунниты побежали туда, солдаты-марониты туда, друзы туда. Так и сейчас. С Хизбаллой сейчас нет сил внутри Ливана, которые бы справились. И даже если бы правительство, оно действительно не хотело вот такой ситуации, правительство-то сейчас не то, что это не те просирийские марионетки, которые там были до прошлого года. Это люди в этом смысле вполне могущие быть названы сторонниками независимости. Но это люди, которые абсолютно беспомощны, они ничего не могут сделать. Поэтому навести порядок может только израильская армия в этом смысле. В смысле покончить с военными базами Хизбаллы. И дальше уже, если придут к решению этого вопроса мирному, тогда там будет буферная зона, не будет Хизбаллы, не будет израильской армии, будет ливанская армия чисто полицейскими функциями, и будут какие-то международные силы. Но не будет, конечно, этих вот ракетных баз. Но для того, чтобы достичь вот этого регулирования, которое все понимают, это единственное возможное сейчас, для этого требуется доведение до конца военной операции. А тут многое зависит от того, как будет себя вести руководство Хизбаллы. Они ведь сейчас фактически на коне. Они в выигрыше. Если посмотреть, вот прошло полмесяца, кто выигрывает? Выигрывает Хизбалла. Она позиционирует себя как борец за независимость Ливана, как щит, гарантия, как бесстрашный борец против израильского агрессора. Все на ее стороне, все ее поддерживают. Потери ее небольшие, мирное население страдает. Ведь они же, как и другие такого рода организации, они же прячутся за мирными жителями. Скажем, где стоят вот эти ракетные установки, о которых идет речь? Они же стоят где-нибудь во дворе, в сарае там, понимаете, в квартире, в доме. Поэтому бить по ним, это, во-первых, неизбежно убивать мирных жителей. А сами хизбалласы, как всегда бывает во время войны с террористами и вот такими парамилитарными, вот такими полувоенными организациями, они успевают уйти. Они успевают уйти. И на каждого убитого хизбаллаховца будет 10 мирных жителей. Такова природа такого рода войны. Ничего не поделаешь здесь. Вот. И, естественно, в этом смысле они ничего непоправимого с ними не произошло. Они не потеряли свою силу. Они остаются. И в этом смысле можно сказать, что они выигрывают. Вот в чем дело.
Тут вот возникает такая проблема, что вот вы вспомнили о сирийских войсках, когда была революция кедров, да, в Ливане, которая была с таким энтузиазмом воспринята, как такой вот пример демократизации арабского мира, она привела к выходу сирийских войск из страны. Да? Может быть, если бы сирийские войска там были, не было бы нынешней ситуации?
Не могу сказать, понимаете, ведь тут мы уже с вами переходим к другому вопросу, а именно, каково влияние внешних сил. А это и есть.
Одно дело влияние, другое дело, когда оно за это непосредственно отвечает.
Понимаете, в чем дело? Сирийских войск на юге не было.
Не было, конечно.
Нет, там была Хизбалла все равно. Сирийские войска были в долине Бека и вблизи границы, вот там они были. Так что, если бы, скажем, шейх Насралла и другие люди вот, из руководства Хизбаллы решили бы осуществить эту провокацию, перейти границу и взять в плен израильских солдат, они могли бы физически все равно это сделать. Но им, конечно, пришлось бы согласовать это с сирийцами. Дала ли бы Сирия добро на это или нет, это мы сказать не можем. А это, в свою очередь, могло зависеть от страны, которая гораздо большим влиянием обладает на Хизбаллу. Это Иран. Вот ведь главное. Это я всегда утверждаю в последние дни во всех своих выступлениях, статьях, я утверждаю одно. Единственное государство в мире, которое на 100% выиграло вот от этой вспышки военных действий, который может радоваться и быть довольным полностью. Во всем мире единственное государство – это Иран. Даже Сирия побаивается, потому что, черт знает, война дойдет и до нее, она же граничит. Это же не Иран, она граничит с Ливаном. Может получиться так, что вот каким-то образом и до нее дойдет. Она знает, что значит воевать с Израилем. Дважды в истории израильские войска подходили под Дамаск, прямо под ворота Дамаска, в 67-м и 73-м году. Этого бы Сирия не хотела ни в коем случае. Поэтому Сирии и хочется, и холится, и хочется причинить неприятность своему врагу. Но вместе с тем она тоже побаивается. Нервозность в Сирии ощущается. Тем более, заметьте, после американской интервенции в Ираке Сирия потеряла вокруг всех дружественно настроенных соседей. Ее окружают никакие не партнеры, не союзники, а враги. Поэтому Сирии двойственные отношения. А Иран, он выигрывает, да.
Продолжим нашу беседу после краткого выпуска новостей на волнах радио «Свобода» с Георгием Мирским. Напомню вам также, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущий Сергей Сининский предложит вам следующие темы. Война на Ближнем Востоке и Европейский Союз, правозащитник о двух чеченских войнах, индустрия переработки радиоактивных отходов и экологии, и газовый баланс атмосферы и проблемы глобального потепления. В программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени с повторением в 2 часа ночи и в 10 в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Президент России Владимир Путин подписал поправки к закону о противодействии экстремизму. Документ расширяет список признаков экстремистской деятельности и ужесточает ответственность за публичную клевету на должностных лиц и представителей власти. Многосторонние переговоры по урегулированию грузино-абхазского конфликта перенесены на субботу. В пятницу диалог был сорван. Абхазская сторона не согласилась с тем, что Грузию представляет на переговорах Константин Перцхалава, участвовавший в боевых действиях в Абхазии в 90-х годах. Израильская авиация 17-й день подряд наносит удары по объектам группировки «Хизбаллах» в Ливане. Власти Израиля решили разместить противоракетные системы «Патриот» в районе Тель-Авива на случай, если «Хизбаллах» выполнит угрозу и начнет использовать ракеты дальнего радиуса действия. ООН выводит своих военных наблюдателей из Южного Ливана ввиду опасной обстановки в регионе. Комитет ООН по правам человека потребовал от США немедленно закрыть все секретные тюрьмы, где содержатся подозреваемые в терроризме. В Ираке совершены новые нападения на шиитские святыни, погибли 7 человек. Рост американской экономики резко замедлился. Во втором квартале текущего года этот показатель составил лишь 2,5%, тогда как в первом квартале 5,6%. На химическом заводе на востоке Китая произошел мощный взрыв. По официальным данным, погибли 12 человек, десятки пострадали. Из района бедствия эвакуированы тысячи людей. В Минске начался суд над членами незарегистрированной организации «Партнерство», обвиняемыми в подготовке терактов в день выборов президента Белоруссии. Послы ряда стран Евросоюза заявили, что процесс носит политический характер. Северная Корея бойкотировала переговоры в Куала-Лумпуре, Малайзия.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с главным научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгием Мирским о ситуации на Ближнем Востоке, о ее перспективах. Напомню вам, уважаемые слушатели, что вы, собственно, можете присоединиться к нашей беседе, задать свои вопросы по телефону прямого эфира «Радио Свобода». 8-800-222-12. Телефон и пейджеры. Москва 961-33-33, Петербург 053, Екатеринбург 358-8720. Обращаем ваше внимание, уважаемые господа, что бесплатно отправить сообщения могут только жители этих городов. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Вот, собственно, все средства связи, которые вы можете использовать для того, чтобы задавать вопросы нашему гостю, а мы, собственно, предложим пока что ответить вот на какой вопрос. Можно ли, в принципе, говорить о том, что если израильское правительство сейчас не выполнит этой задачи, да, если Эхуд Ольмерт не сможет обеспечить безопасность израильтян, то это приведет к тому, что к власти в Израиле придут более, ну, более правые, да, можно так сказать, да, потому что там есть уже правый фланг, к которому партия Худа Ольмерта Кадима уже не относится, да, если Худы, есть наш дом Израиль, Виктора Либермана, который недавно выступал в нашем эфире, тут достаточно жесткой программой политической, и по большому счету эти люди могут не во время военного конфликта, но после него говорить, что нужно было действовать жестче, и эти их слова будут отвечать настроениям тех израильтян, по крайней мере, на севере Израиля, которые не понимают, почему их под ракеты подвели. А вместе с тем израильская армия не проводит интенсивные наземные операции, в общем, не действует так активно, чтобы остановить эти обстрелы. Да?
Я не думаю, чтобы так получилось. И вот почему. Дело в том, что в Израиле сейчас достаточно люди понимают, в какой ситуации оказался Ольмерт и его министр обороны, и начальник штаба. Они в очень сложной ситуации, потому что, с одной стороны, военная необходимость требует развертывания широкой операции. Видно, что авиация одна не добьется этого, понимаете? Думать о том, что вот одна воздушная война, они сначала несколько дней только бомбардировками ограничились, война сможет уничтожить военную силу Хизбаллы, совершенно ясно, что из этого ничего не получится. Хочешь, не хочешь, придется воевать, придется действовать, идти вперед с танками, с пехотой. То есть нормальная классическая война против неклассических вооруженных сил, против партизанско-террористических сил, в которой всегда классическая армия несет большие потери. И вот тут и получается, с одной стороны, не хотелось бы потерь. Не хотелось бы, потому что каждый солдат — это потери, люди его оплакивают. Но с другой стороны, Ракеты-то продолжают падать. Если можно было сказать, вот мы заняли какую-то территорию, вы видите, позавчера было 70 ракет, сегодня только 10. Но этого не происходит. И люди понимают, что, может быть, тут были какие-то промахи разведки, может быть. Но за это трудно винить Ольмерта. А, как вы сказали, будут их обвинять в том, что они недостаточно жестко и решительно действовали. Ведь и так Израиль находится в проигрышном положении, морально-политическом. Во всем мире показывают на экранах, телевизорах эти жуткие картины разрушенных ливанских домов, убитых ливанских мирных жителей. И так уже его обвиняют со всех сторон, и оно так всегда и получается. Это тоже выигрыш Хизбаллы, потому что ведь для чего это все было сделано? Давайте начнем сначала, в двух словах. Для чего нужно было этих двух солдат несчастных захватывать? Что от этого Ливан получил? Ведь все эти страдания, которые он сейчас испытывает, ничего ведь этого не было бы, если бы они не перешли границу и не схватили двух солдат. Для чего? Так вот, главный их выигрыш заключается в том, что вот эта ненависть к Израилю и ненависть к Америке, и в то же время поддержка Хизбаллы...
Она удесятеряется.
Удесятеряется. Именно эта телевизионная война. Люди, чем больше это продолжается, чем больше жертв, тем больше от этого выигрывает Хизбалла и проигрывает Израиль. Поэтому любой более или менее здравомыслящий израильтянин понимает, что они не могут развернуть войну такого, знаете, типа абсолютно безоглядного, бей, иди вперед, невзирая, и так их обвиняют в том, что масса людей мирных погибает, понимаете? Они не могут развернуть такую войну, они должны думать и о своих потерях, и о том, чтобы не переборщить, и то многие говорят, что Ольмерт переборщил, не стоило там эти мирные объекты там в Бейруте и так далее бомбить. Вот. Поэтому у них руки скованы, вот в чем дело, и в Израиле это понимают. И хотя, конечно, когда это кончится, вы правы, что и Нетаньяху, и Либерман, они все постараются, как политики, нормальные, обыкновенные политики, извлечь из этого максимальную пользу, я не думаю, чтобы из них это получилось. При худшем варианте развития событий, при худшем, понимаете, то есть какой худший? Война кончится, буферная
обстрелы
зона,
продолжатся.
А обстрелы продолжатся. Вот тогда придется плохо ему, Ольмерту, тогда.
Вот эти вы меня навели вот на такую мысль, что, во-первых, можно говорить о том, что Израиль столкнулся с той войной, с которой Соединенные Штаты в Ираке столкнулись. Да. Да, фактически регулярная война против партизан России с этим сталкивалась дважды. Во-первых, один раз в Афганистане, второй раз уже на собственной территории, да, на Северном Кавказе, в Чечне. Да. Вот, и оба раза оказывалось, что это просто невозможно обычным образом выиграть, потому что Америка до сих пор не дошла до конца этой партизанской войны. Россия, на самом деле, чеченскую проблему решила совершенно таким классическим путем, передоверив функции наведения порядка, собственно, собственным союзником в Чечне, но
это не всегда получается.
Да, отнюдь не
Никсон
всегда.
Никсон хотел это сделать во Вьетнаме тогда, и на этом деле прогорел.
Но это просто возможно только тогда, когда территория юридически твоя.
Да.
Это
да,
невозможно сделать, конечно, на чужой территории. Да, Никсон пытался перепоручить армии Южного Ливана, но это не была не американская территория. Да. Поэтому тут это понятно, почему Путину проще, чем Никсон.
Конечно.
Да? Но вместе с тем, ведь вот казалось мне, да, что по большому счету Израиль действительно воюя в Ливане, это другая война, чем были раньше, потому что это не война с регулярной армией. И это уже какой-то вот, ну, в определенном смысле региональный прогресс. Это не война между армией Египта и Израиля, не война между армиями Сирии и Израиля, между армиями Иордании и Израиля. То есть не классическая ближневосточная война, которую мы наблюдали.
А почему считаете, что это прогресс?
Я так думал.
Это хуже. С точки зрения Израиля это гораздо хуже. Потому что Израиль неизменно побеждал во всех войнах между государствами, между армиями.
В классических войнах
его армия всегда всех побеждала. Египтян, сирийцев, иорданцев. А сейчас совсем другое дело. Почему я говорю, что это другая война? За это время арабские экстремисты, радикальные силы, они решили, что нужно покончить раз навсегда вот с этим мнением, что арабы слабаки, они не умеют воевать, евреи будут их бить в каждой войне и так далее. И за эти годы они создали крепкую силу. Это отборные люди, фанатичные люди. Это люди, хорошо натренированные, имеющие прекрасное иранское и другое вооружение. Они полны решимости дать бой именно по своим правилам, на своих условиях. И если представить себе, что в дальнейшем вот именно такие войны будет вести Израиль, то, учитывая колоссальный людской резервуар арабского мира, вообще исламского мира, учитывая, что добровольцы пойдут туда из Ирана, из других стран, для них не имеет значения человеческая жизнь, сколько они будут терять, на их стороне время и так далее. Если учитывать это, то можно сказать, что Израиль может столкнуться с совершенно другой ситуацией. И тогда ему не поможет то, что вот у него мощная авиация, вторая в мире фактически после американской у него по силе, военно-воздушные силы Израиля, что мощные танковые силы и так далее. Это будет совсем уже другое дело. Вот это новые перспективы, а учитывая, что Хизбалла и родственные организации будут получать от Ирана все новые ракеты с большим радиусом действия, и уже тогда весь Израиль может оказаться в зоне их действия, это уже что-то такое, что должно заставить людей в Израиле подумать просто о том, что начинается фаза борьбы за существование, за выживание Израиля. Вот в чем дело.
Если бы я был Шимон Перес, я бы сказал, что вы просто камня на камне не оставляете от мечты о новом Ближнем Востоке.
Да. Увы, я уважаю Переса, но тут он проиграл полностью.
То есть не будет этого нового Ближнего Востока?
Ни Перес, ни я, ни мы с вами, ни наши дети до этого не доживем.
Эдуард из Москвы. Здравствуйте, Эдуард.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос, Герлич. Значит, смотрите, какая вещь получилась. Судя по всему, израильская армия увязла в партизанской войне и в Ливане, и в Палестине. Значит, посмотрите, вспышка, вот сейчас недавно было сообщение, вспышка партизанской возни в Ираке. Причем там настолько серьезное положение, что американское командование подтягивает части из других районов к Багдаду. Так как большая часть народа шииты в Ираке, то там, судя по всему, будет полномасштабная партизанская, а затем повстанческая война, еще закончится распадом, видимо, иракского государства и появлением на политической арене курдской проблемы. А это уже угроза территориальной целостности не только Сирии и Ирана, но и Турции. Вот интересно, какую роль сыграет Турция в этом конфликте? И возможно ли, Григорий Ильич, вот альянс между этими тремя государствами, Турция, Иран и Сирия? И смогут ли они суметь создать новый центр силы, вот наподобие Вермутскому треугольнику в Европе?
Да, дорогой, но если Георгий Ильич ответит на все ваши вопросы, мы перейдем с 20-го часа на 21-й.
Хорошо, я хочу сказать, что никакого тройственного союза между Ираном, Турцией и Сирией быть не может. Есть двойственный союз или ось между Ираном и Сирией. Это да. Турция совершенно в стороне от этого. Турция стремится вступить в Европейский союз. Турция — светское государство. Турция боится как огня вот этих экстремистов и террористов. Единственное, что их объединяет, и о чем вы тоже сказали, это то, что во всех этих странах есть многочисленное курдское население. И сейчас больше всего боятся того, что Северный Ирак, то есть Курдистан, иракский Курдистан, станет де-факто независим. Но он и так фактически самостоятельный. Я там был несколько лет назад, там вообще не видно ни одного иракского солдата, ни полицейского, ни чиновника. Люди начинают даже забывать арабский язык. Молодежь. Так что вот там. Но что то, что вы говорите в Ираке, дело в том, что сейчас там фактически идет межконфессиональная война. В день гибнут десятки людей. Это не американцы. Американцев не так много погибает. Не так много. Там вот такой пример я вам приведу. На улице группа вооруженных людей останавливает автомобили, вытаскивают водители, требуют документы по документам, по именам. Они устанавливают, кто суннит, а кто шиит. Там можно отличить. По лицу-то не отличишь и по разговору. А вот по документам. И тех, кто там сунниты или шииты, неважно кто, отводят в сторону за угол соседней улицы и расстреливают 30 человек подряд автоматной очереди. Вот такого рода война, понимаете, это уже не американская, это не против американской оккупации. Шииты как раз в данной ситуации, шииты, все эти годы последние были сторонниками американского варианта создания правительства. Шииты прекрасно понимали, что их большинство, они получат командные позиции. Так оно и вышло. Но сейчас любопытно, что именно сунниты, которые вели все эти годы, вот была война-то в основном, это так называемом суннитском треугольнике, так многие сунниты начинают думать о том, что не стоит ли нам, наоборот, попытаться опереться на помощь американцев против шиитов.
Чтобы вот, сохранить хоть
чтобы
какие-то
сохранить
позиции.
Чтобы сохранить что-то, да. А про Курдистан и говорить нечего. Одна проблема Киркука. Я помню, мне приходилось разговаривать с Талабани, нынешним президентом Ирака. Так он мне прямо сказал, для нас Киркук – это наш курдский Иерусалим. Ни за что и ни при каких условиях мы его не отдадим. Он будет столицей, у них в Конституции записано, главный город региона, не республики, региона в составе Федеративной Республики. Я вас уверяю, что вы не найдете ни одного араба, будь это суннит и шиит, который под этим подписался.
Юрий из Петербурга. Здравствуйте, Юрий.
Добрый вечер. Как приятно слышать, наконец-то, эрудированного человека, который действительно чувствуется, разбирается глубоко в этом вопросе, в отличие от многих других комментаторов, которых вы приглашали. Вот у меня такой...
Подождите, вопрос, а кого я такого приглашал? Я никого не приглашал.
Нет, не вы, а вообще на станции, на что я имел в виду, не вас конкретно.
Да, я просто удивился.
Вот у меня такой вопрос, чтобы много времени не занимать. Хизбаллах – религиозная организация. Вот сейчас передо мной лежит Коран, конкретно трапеза, сура, трапеза, пятая сура. Вот тут есть такая, значит, аята. «О вы, которые уверовали, не берите иудеев и христиан друзьями, они друзья один другому. А если кто из вас берет их себе в друзья, то ты сам из них. Поистине Аллах не ведает людей неправедных». Так ведь получается, что, в общем-то, Израиль борется сейчас не только за собственные интересы, но и за интересы, в общем-то, и христиан. И он как бы стоит, как они сами говорят, спиной к бою и защищает и Европу, и Россию. Но почему-то там никто его не поддерживает и не понимает. Вот у меня вопрос вот этот.
Да, понятно. Знаете что, да, в Коране можно найти много чего. Как говорил один знаток Корана, это море, в котором можно любую рыбу выловить. Как во всякой великой религии, там есть и то, и другое. И, основываясь на сурах Корана, можно доказать, что ислам – это жестокая и нетерпимая религия, можно, наоборот, доказать, что это самая щедрая и свободная, и так далее. Что касается вот конкретно той проблемы, которую вы затронули…
Да, потому что об этом говорил Аз-Завахири, кстати, он же тоже говорил о войне с крестоносцами.
Аз-Завахири, а это, да. Аз-Завахири – это второй человек Аль-Каиды, а известно, что альфа и омега всей идеологии Бен Ладена – это борьба против крестоносцев и евреев. Он же создал не только Аль-Каиду, он создал в 98 году Всемирный исламский фронт борьбы против евреев и крестоносцев. У них это понятие неразделимо. Так что если следовать теории профессора Хантингтона о неизбежности войны цивилизаций, то тогда можно сказать, что да, конечно, Израиль как бы оказался ходом самой истории выдвинут на передний край вот этой борьбы защиты цивилизации. Но дело в том, что большинство людей в Европе, я думаю, с этим не согласятся. Не согласятся. Не говоря о том, что очень многие симпатизируют палестинцам, дело даже не в религии. Но тут и ислам тоже имеет свое значение, потому что в Европе очень много мусульман. Если вы проследите политику европейских стран, Франции, Германии и других, то вы увидите, что во многом она диктуется нежеланием портить отношения со своим растущим мусульманским населением. Вот в чем дело. А во-вторых, понимаете, в Европе очень сильная с давних времен левая традиция, левая интеллигенция, которая всегда борется против империализма, поддерживает национально-освободительное движение, всегда поддерживала палестинцев, Арафата, а Израиль для них оплот американского империализма, учитывая антиамериканизм в Европе. Понимаете, все это одно к одному. Поэтому я думаю, что мало кто согласится вот с вашим... этим, значит, мнением о том, что есть столкновение вот этих цивилизаций.
Александр Евгеньевич из Саратова. Здравствуйте, Александр Евгеньевич.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я считаю, что Израиль имеет право на существование так же, как и страны мусульманского мира. Но жить в состоянии ни мира, ни войны, террористические акты, обстрелы, это невозможно. И нужна была полномасштабная боевая операция. И разрешите мне высказать поддержку действиям правительства Израиля и самому Израилю в борьбе за свое существование.
Понятно ваше мнение, Александр Евгеньевич. Да, перейдем к следующему слушателю. Владимир из Московской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос, вот он касается времени и лидеров. Вот в чем он заключается? Значит, во времена Исхака Рабина и Ясера Арафата была очень хорошая международная обстановка для того, чтобы выполнить то, что Исхак Рабин задумал, как бы то, что потом сделал Шарон. Отдал земли, ушли с земель, которые они там считали, что им у них невыгодно экономически содержать. Вот. Странная смерть Ясера Арафата. И вот это время, которое прошло с того момента до сегодняшнего дня, получилось так, что вот Хамас и Хизбалла окрепли как группировки, и Хамас пришел легитимно к власти, хотя не изменил своей сути с точки зрения отношений к Израилю, то есть он его не видит как государство. Вот. И у меня вопрос такой, когда вот мировая общественность будет оценивать эти временные как бы моменты и делать правильные выводы?
Это очень трудно ответить на вопрос, когда мировая общественность, во-первых, нет единой мировой общественности. Если вы возьмете сейчас общественность Скажем, европейскую — это одно, американскую — другое, хотя много общего есть.
Ну, я так понимаю, что слушатели имели в виду прежде всего то, что вот был упущен благоприятный момент для заключения мира на Ближнем Востоке, да.
Вы знаете, это очень сложный вопрос. Я специально этим занимался, об этом много читал и даже писал. Вот действительно ли в 90-х годах, вот тогда, когда живы были эти люди, о которых вы упомянули, эти лидеры, была ли реальная возможность добиться мира или нет? Я пришел к выводу, что это скорее было иллюзорное, чем реальная возможность. Потому что, когда были заключены соглашения в Осло, главные вопросы они ведь обошли. Понимаете, когда человек, вообще даже отдельно взятый человек, сталкивается с трудной, сложной проблемой, есть два варианта. Либо взяться за самое трудное, как говорят французы, лучший способ отделаться от неприятности — прямо наступить на нее. Либо, наоборот, с более легкого начать, в расчете, что вот потом как-то накатается колея какая-то, возникнет инерция. Вот эти люди, они взялись на более легкие вещи. Они получили Нобелевскую премию. Они заключили соглашение в Осло. Арафат вернулся в Палестину и так далее. А потом, уже 6 лет назад, во время встречи в Кэмп-Дэвиде, подошли к главному, чего старались избежать, закрывать глаза. Вроде само собой. Три главных вопроса. Иерусалим, его статус — раз. Еврейские поселения на Западном берегу — два. Проблема палестинских беженцев — три. И вот тут-то выяснилось, что по этим трем главным вопросам, несмотря на то, что по второстепенным, по деталям, все вроде было достигнуто, вот по этим трем вопросам пропасть абсолютная во взглядах. И тогда, как Клинтон ни старался, ничего не удалось сделать, все разъехались, известно, что потом началось, интифада. И так далее. Так что я думаю, что тут дело не только в том, что вот тогда лидеры там могли, они упустили момент. Дело в фундаментальных, к сожалению, противоречиях. Нет на земле человека, который бы мог предложить, скажем, такой вариант решения статуса Иерусалима, который бы устраивал и тех, и других. Вот нет такого человека. Я разговаривал, я был знаком с мэром Бенвенисти, заместителем мэра Иерусалима, который... книги писал, десятки лет посвятил этому, разные варианты, и со многими другими людьми встречался. Вот нет такого варианта, к сожалению, понимаете? Нет.
Георгий из Москвы. Здравствуйте, Георгий.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Рад услышать на вашей радиостанции, наконец, специалиста по Ближнему Востоку. У меня несколько вопросов, если вы позволите.
Да, пожалуйста.
Значит, первый вопрос. Почему все-таки Европа не признает Хизбаллу как террористическую организацию? Это раз.
Ну, кстати говоря, Россия тоже.
Да, и Россия тоже. Второе. В чем все-таки причина? Сегодня я прочитал в газете, что помощник генсека Джейн Лью сообщил, что 10 раз представительство ООН в Южном Ливане звонило израильтянам, чтобы они не бомбили представительство. Я же не думаю, чтобы это сделано сознательно. Может быть, нет четкой координации в армии Израиля?
Видите, я начну со второго. К сожалению, в каждой войне бывают чудовищные ошибки. Я могу вам сказать, что есть такое понятие, даже читал книгу под названием «Friendly Fire» – дружественный огонь. То есть тогда, когда своя авиация, своя артиллерия бьет своих. Американцы в июле 44-го года, после того, как они вырвались в Нормандии после высадки там и начали поход на Париж, ударами американской авиации было убито 111 человек, американских солдат, включая генерал-лейтенанта, и ранено было около 500. Так что вполне возможно, что тут бывают случаи, когда самолеты не туда сбрасывают бомбы и так далее. Я не бы не исключал на 100% той возможности, что какой-нибудь злонамеренный, понимаете, офицер там, который терпеть не может ООН за ее обычную антиизраильскую позицию, решил, что неплохо было бы по ним там хлопнуть, может быть, не думая кого-то там убить, но так вот послать туда бомбочку и так далее. Но, скорее всего, это все-таки была ошибка, потому что израильское командование понимает, как такого рода эпизоды негативно отражаются на репутации Израиля, на его имидже. Что касается первого вопроса, что вы говорили там?
О Хизбалле как террористическая организация.
О Хизбалле как террористическая. Видите, даже те, кто признают Хамас как террористическую, многие не признают Хизбалла, потому что ведь Хизбалла не занимается вот такими вот делами, как Хамас. То есть хизбаллаховцы, они не входят в кафе или там какие-нибудь дискотеки, или где-нибудь на территории Израиля на автобусной остановке не взрывают себя. Это не их метод. Они занимались этим. Я вам сказал, что начали они с этого. Вот взорвали американских и французских солдат. Но их стиль сейчас другой, и они находятся не в Израиле, не в Палестине. Поэтому для того, чтобы проникнуть
туда...
Да, их
стиль — это стиль партизанской армии,
их стиль, да?
Да,
поэтому их можно считать экстремистами, радикалами, комбатантами, можно считать и террористами, но есть некое отличие между ними и Хамасом.
Ну, то есть, фактически, мы можем говорить о том, что Хизбалла — это такая уже террористическая организация нового времени, если угодно, да?
Да, для нее тоже пройденный этап, понимаете, вот где-то вот эти смертники, шахиды и так далее. Они вот по-другому себя ведут.
Ну, и получается, что на самом деле подобными действиями, то есть, можно добиться гораздо большего, потому что если уже...
Можно, если у тебя есть база в соседней стране, конечно. У Хамаса нет такой базы.
Тут мы приближаемся к самому важному моменту. О том, что когда говорят, что терроризм можно победить, только разрушив не инфраструктуру самого террора, а финансовые центры террора на государственном уровне, можно добиться успеха. То есть то, о чем говорили в Соединенных Штатах после 11 сентября, то сейчас оказывается, что это действительно так, что никакого другого средства, кроме как прекращения финансирования террористических организаций государствами, не существует.
Это верно, но тут не такой простой вопрос.
Скажем, я не утверждаю, что он простой.
Если взять, например, Иран, который финансирует Хизбаллу, совершенно не скрывает этого, до 100 миллионов долларов он в год передает в разном виде, то это очень сложно сделать. Как, понимаете, предотвратить это? Это их братья шииты, Иран — шиитское государство. Гораздо сложнее вопрос, скажем, о финансировании Аль-Каиды, о финансировании вот того, что я называю транснациональный исламистский терроризм. Вот тут многие считают, что, скажем, правительство Саудовской Аравии финансирует их. Это неверно. Наоборот, для правительства Саудовской Аравии, для правящей династии, главный враг на свете, самый страшный, это их собственный человек, бывший земляк. Вот. Я имею в виду Бен Ладена, конечно. Так что он там совершает теракты, его люди. Но есть многочисленные фонды, понимаете, фонды, исламские фонды. Вот тут самое важное. Есть исламские фонды во многих странах.
Люди, то есть это такой свободный рынок, условно говоря.
Да, и тут вы никогда, понимаете, вы не схватите их за руку, потому что это так называемый халава, это есть такое хавала, это есть такое средство. Значит, когда люди не пересылают через какие-то обыкновенные вот почту там деньги из одной страны в другую, а просто едут люди, у себя в карманах вот везут деньги, на честном слове это держится. Хавала, это очень распространено в Индии, Пакистане, в арабском мире. И таким образом огромные деньги переходят в карманы людей, которые могут их тратить на финансирование террористической организации, а могут на строительство мечетей, школ и так далее. Вот этот трафик, как пресечь, никто на свете не знает.
Я думаю, что, собственно, вот этот вопрос может остаться последним в нашей сегодняшней программе, показать, что искать эти ответы еще придется очень долго, даже после завершения того, что сейчас происходит на Ближнем Востоке. Напомню, что гостем нашей сегодняшней программы был главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Георгий Ильич Мирксий. Спасибо, Георгий Ильич, что пришли к нам. Спасибо вам, уважаемые слушатели, что были с нами. Попрощаюсь с вами, потому что буду в отпуске в ближайшие недели, но обязательно вернусь в конце лета. И поговорим, надеюсь, уже в более спокойной обстановке. Вел программу Виталий Портников, продюсер Наталья Флоринская. Спасибо вам, господа. А в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шароградский. Главная тема выпуска. Родственники погибших в 2002 году пассажиров самолета башкирских авиалиний приветствуют решение суда, признавшего Германию ответственной за катастрофу над Боденским озером. Тони Блэр в Вашингтоне. Почему Хизбаллах не оказалась в списке террористической организации, опубликованном ФСБ? И другие темы в этом выпуске.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220. 9520, 9565 и 15130.